4. Эдди Каспбрэк собирает лекарства. Если вы хотите узнать все, что нужно знать об американце или американке, принадлежащих к среднему классу и живущих в самом конце второго тысячелетия, вам нужно всего лишь заглянуть в его или ее шкафчик-аптечку. Так, по крайней мере, говорят. Но, Господи Иисусе, загляните в тот, что открывает Эдди Каспбрэк, сдвигая дверцу зеркала, стирая тем самым свое бледное лицо и широко раскрытые глаза. На верхней полке анацин, экседрин, экседрин ПМ, контак, гелусил, тайленол, большая синяя банка растирки Викс, густые сумерки, укрывшиеся за стеклом. Бутылочка виварина, бутылочка серутана. Серутан — это от природы, только наоборот, как говорил Лоуренс Уэлк, когда Эдди Каспбрэк был еще маленьким. Две бутылочки магнезии Филлипса, обычный, по вкусу напоминавший жидкий мел, и с новым мятным вкусом, тот же жидкий мел, но с привкусом мяты. Большой флакон Rolaids по-приятельски соседствует с большим флаконом Tums.
Нейтрализаторы кислотности, конкурирующие на рынке.
Следом за Tums стоит большой флакон таблеток Digel с апельсиновым вкусом. Все три напоминают копилки, наполненные таблетками вместо монет. Вторую полку занимают витамины. Витамин Е, витамин С с плодами шиповника. Просто витамин В, комплекс витаминов В и витамин В12. Лизин, который должен помогать при раздражениях кожи, лецитин, который должен препятствовать повышению холестерина внутри и вокруг большого насоса. Препараты железа, кальция и рыбий жир. Мультикомплекс «Одна в день», мультикомплекс «Миадекс», мультикомплекс «Центрум». И на шкафчике аптечки огромная бутылка геритола для полного комплекта. Спустившись на третью полку, мы попадаем в мир практичных представителей патентованных лекарств. Экслакс — маленькие пилюли Картера. Эти два препарата способствуют перемещению почты по кишечнику Эдди Каспбрэка. Компанию им составляют Каопектат, Пептобисмол и Preparation H на случай, если почта движется слишком быстро или болезненно. Гигиенические салфетки «Такс» в банке с навинчивающейся крышкой необходимы, чтобы прибраться после доставки почты. Независимо от того, состоит она из одного-двух рекламных листков или прибывает большая посылка. Формула 44 помогает при кашле, Найкуил и Драйстан при простуде. Есть и бутылка касторового масла. С покраснением горла могут бороться постилки сукриц в жестянке. Растворов для полоскания рта Эдди держит 4. Хлоросептик, цепакол, цепистат, спрей и, разумеется, проверенный листерин, который часто имитировали, но так и не смогли создать полный аналог. Визин и мюрин для глаз. Кортейд и мазь неоспорин от повреждений кожи, вторая линия защиты, если лизин не оправдывал ожиданий. Тюбик Окси-5 соседствует с пластиковой бутылочкой Окси-Вош. Эдди предпочитал иметь на несколько центов меньше, чем на несколько прыщей больше. Тут же тетрациклиновые капсулы. А в самом углу, отдельно, как какие-то конспираторы, три бутылки угольно-дегтярного шампуня. Нижняя полка практически пуста, но лекарства на ней куда более серьезные. Ладно, вы можете ознакомиться с ее содержимым. На этих таблетках можно улететь выше, чем на реактивном самолете Бена Хэнскома, и разбиться сильнее, чем Турман Мэнсон.
Известный американский бейсболист погиб в возрасте 32 лет при попытке посадить личный самолет.
Тут Валиум, Перкодан, Элавил и Дарвон Комплекс. На этой полке стоит еще одна жестянка постилок сукриц, но самих постилок в ней нет. В жестянке 6 таблеток Куаалюда. Эдди Каспбрэк верил в девиз бойскаутов.
«Будь готов».
Он вошел в ванную, размахивая большой хозяйственной сумкой. Поставил ее на раковину, расстегнул молнию, а затем трясущимися руками начал загружать туда пузырьки, бутылочки и бутылки, банки, тюбики, пластиковые бутылочки и спреи. При других обстоятельствах он аккуратно перекладывал бы их одну за другой, но для столь почтительного отношения времени сейчас не было. потому что выбор, как это представлялось Эдди, стоял перед ним простой и жесткий. Двигаться и продолжать двигаться, или оставаться на одном месте достаточно долго для того, чтобы задуматься, что все это значит, и умереть от страха.
«Эдди!» — позвала снизу Майра. «Эдди, что ты там делаешь?»
Эдди бросил в сумку жестянку из-под постилок, в которой теперь лежали таблетки Куалюда. Шкафчик аптечка практически опустел. В нем остались только мидол Майры и выжатый чуть ли не до конца тюбик Блистекса. Эдди замялся, потом прихватил Блистекс. Начал застегивать молнию, посоветовался сам с собой и отправил в сумку мидол. Майра всегда могла его купить.
«Эдди!»
Майра уже преодолела половину лестницы. Эдди до конца застегнул молнию и вышел из ванной, размахивая сумкой. Невысокий мужчина с мягким лицом, в котором было что-то от кролика. Большинства волос он уже лишился, остальные росли островками, которые постоянно уменьшались. Вес сумки заставлял его клониться в сторону. Огромных габаритов женщина медленно поднималась на второй этаж. Эдди слышал, как протестующие скрипели под ней ступени.
«Что ты делаешь?»
Эдди не требовался психоаналитик, чтобы понять. Женился он в определенном смысле на своей матери. Габариты Майры Каспрек потрясали. 5 годами раньше, когда Эдди женился на ней, она была всего лишь крупной женщиной, но он подсознательно чувствовал, иногда приходили к нему такие мысли, что она будет прибавлять и прибавлять. Белая ночная рубашка вздымалась волнами на груди и бедрах. И каким-то образом Майра стала еще более огромной, когда добралась до лестничной площадки 2-го этажа. Ее бледное, ненакрашенное лицо блестело. Выглядела она жутко испуганной.
«Мне нужно ненадолго уехать», — объяснил Эдди.
«Что значит уехать? Кто тебе звонил?»
«Неважно».
Он проскочил через коридор в гардеробную, поставил хозяйственную сумку на пол, открыл складную дверь шкафа, сдвинул в сторону 50 одинаковых черных костюмов, которые висели рядком, выделяясь грозовым облаком среди другой, более яркой одежды. На работу он всегда надевал черный костюм. Он наклонился в глубины шкафа, где пахло пылью и шерстью, и вытащил один из чемоданов, стоявших у дальней стены. Раскрыл и начал бросать туда одежду. На него упала тень Майры.
«Что все это значит, Эдди? Куда ты собираешься? Скажи мне!»
«Я не могу тебе сказать».
Майра стояла, наблюдая за ним, пытаясь решить, что теперь сказать, что сделать. Возникла мысль запихнуть его в шкаф и придавить дверь своим телом, пока не пройдет этот приступ безумия. Но она не могла заставить себя пойти на такое, хотя у нее наверняка бы получилось. Ростом она превосходила Эдди на 3 дюйма, а весила на 100 фунтов больше. Она не знала ни что ей сделать, ни что сказать, потому что никогда еще он так себя не вел. Не могла сказать, испугалась бы она еще больше, если бы вошла в гостиную и увидела их новенький телевизор с большим экраном, парящим в воздухе.
«Ты не можешь уехать!» — услышала она свой голос. «Ты обещал принести мне автограф Аль Пачино!»
Абсурд, конечно, бог свидетель. Но в такой момент и от абсурда толку больше, чем от молчания.
«Ты и без меня можешь получить этот автограф. Завтра сама будешь возить его по городу».
Ох, новый ужас присоединился к тем, что уже ворочались в ее бедной голове. Она вскрикнула:
«Я не смогу! Я никогда!»
«Тебе придется!» Теперь он подбирал обувь. «Больше некому».
«На меня ни одна униформа не налезет. Они узки мне в груди».
«Попроси Долорес расставить какую-нибудь», — жестко ответил Эдди. Бросил в чемодан 2 пары черных туфель, нашел пустую коробку, положил в нее 3-ю пару. Хорошие черные туфли, их еще носить и носить, но выглядели они слишком потрепанными для работы.